Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1126-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы читаем заключительную главу книги пророка Михея. В первых 9 стихах пророк подтверждает, что Бог совершенно справедлив во всем, что он говорит по поводу Израиля. И вот это обвинение, его тяжесть и достоверность касается сердца самого пророка Михея. Он чувствует, переживает за свой народ, он переживает по поводу суда, который грядет на его народ. И давайте с вами вместе перечитаем начало 1 стиха. Или даже так, прочитаем всего 2 первые слова. «Горе мне!» Это можно переводить также и словом «увы». Да, друзья, многие из нас, пожалуй, склонны сказать ровно те же слова. Так что здесь перед нами монолог скорби, сага страдания, стон отчаяния, элегия красноречиво выраженного переживания. Пророк говорит все как есть. Он доходит до самых конкретных, наиболее практических жизненных вопросов. Михей говорит о грехе, который был в Израиле. Помните, как было сказано в 6 главе о том, чего ожидает от нас Бог? «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь – действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить перед Богом твоим». Так вот, израильтяне ничего подобного не делали. И апостол Петр на Иерусалимском совете объяснял, почему. Он говорил о том, что израильтяне и не могли этого сделать. «Мы, — говорит он, — были под ярмом закона. Наши праотцы не могли исполнить закон, и мы также не можем». И при этом сегодня в церквях немало людей, которые надеются спастись своими добрыми делами. Им кажется, что Бог их примет просто на основании их собственных поступков и характера. Но это, по сути, есть лицемерие. Тем более, когда у нас в руках есть Библия, Божие Слово, и когда мы знаем, что спасение возможно только по Божьей благодати. Ну и дальше мы видим перечисление этих страшных грехов, которые совершали израильтяне. В прошлый раз мы говорили, что они делали зло обеими руками, ну потому что одной уже не хватало. И они делали зло за вознаграждение, движимое жадностью, алчностью, корыстолюбием. Этим людям нельзя было доверять. Таковы были даже лучшие из них. Это была действительно жизнь, в которой не оставалось места для доверия. Мы с вами говорили также о том, насколько это похоже на нашу сегодняшнюю, современную жизнь. Мы тоже смотрим вокруг и задаемся все тем же вопросом. Кому я могу доверять? 5 стих 7 главы книги пророка Михея развивает эту мысль. «Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. От лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих». Это очень сурово, это очень жестко. Действительно, перед нами откровение ужасного положения дел того времени. И во многом так остается и сегодня. Наш мир сегодня по определению зол и коварен, особенно если мы встаем твердо за Бога. То есть по отношению к христианам мир будет проявлять повышенное коварство. Господь Иисус говорил об этом предельно ясно. Ну, например, в Евангелии от Матфея, 10 глава, 34 стих. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Да, друзья мои, это очень сурово. Пока в этом мире есть зло, будет также и противостояние. Будет вражда или даже война между тем, что по плоти, и тем, что по духу. Война между светом и тьмой, между добром и злом. Знаете, я люблю пораньше вставать. И вот утром, глядя на восход солнца, я обращаю внимание на то, как борется тьма со светом, пока, наконец, не взойдет солнце, пока, наконец, не восторжествует свет, и тогда тьма отступает. Но бывает такой момент, когда кажется, что вот тьма реально борется со светом, и тьма реально вот-вот победит свет. Кстати, вечером это тоже приходится видеть, и там действительно тьма побеждает свет, но ты понимаешь, что это ненадолго. Вот так же выглядит и духовная борьба, которая происходит в мире. И Господь Иисус предельно ясно говорит, что будет противостояние между родителями и детьми. Будет противостояние между людьми самыми близкими. И врагами человеку будут домашние его. Даже им, домашним, нельзя будет доверять. Поэтому не случайно говорится здесь: «Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих». Да, вот такова будет реальная ситуация. И я знаю немало случаев, когда жена действительно не может доверять мужу, а муж – жене. В наше время человеческое слово, обещание, имеет куда меньшую ценность, чем когда бы то ни было ранее. Невозможно верить тому, что вы слышите, и тому, что вы читаете. И очень важно, чтобы Божьи дети все это проверяли, испытывали. И я вам говорю совершенно конкретно. Испытывайте все, что вы слышите. Кстати, и в этой передаче тоже. Потому что человеческой природе нельзя доверять. И дальше пророк Михей продолжает описывать ситуацию своего времени. 6 стих. «Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей. Враги человеку домашние его». Да, вот эту мысль по поводу того, что враги человеку домашние его, мы уже слышали. Именно об этом предупреждает Иисус. То же самое происходит и в наше время. Мы читаем о времени увядания, времени разрушения. И это весьма темные дни, весьма темные времена. Да, друзья мои, сегодня государство, правительство все больше держат нас под колпаком, все больше наблюдают за нами, все больше контролируют нас. Но тогда возникает еще один вопрос. А кто же будет присматривать за правительствами? Кто будет контролировать правительство? Потому что бесконтрольная власть оказывается властью развращенной. Важно, чтобы и над правительствами, над государствами тоже присматривали. Так кому же тогда доверять? Кому верить сегодня? Мы с вами живем в довольно печальное время в истории человечества. И нечто похожее было во времена пророка Михея. Вот потому и скорбит пророк, потому и изливает он свое сердце. И нечем здесь хвастаться, нечем хвалиться и нечему радоваться. Напротив, все это причина для скорби. Давайте прочитаем дальше и перейдем к 7 стиху. «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня». Мы с вами только что сказали о том, что происходящее – это причина для скорби. Нечему радоваться. И при этом вполне можно впасть в уныние, вполне можно впасть в депрессию. Но вот такова уверенность пророка. Такова вера этого человека, что ни в какую депрессию, ни в какое уныние он не впадает. Он знает, что Бог его обязательно услышит. Он знает, что Бог так или иначе все это приведет к решению. Он знает, что Бог все устроит так, как он хочет, как угодно ему, Богу. И как бы тяжело ни было вокруг, как бы даже тяжело порой не бывало внутри, какими бы высокими ни были волны, окружающие пророка, ведь Иисус уже говорил о том, что обязательно будет вот это волнение, беспокойство народов. Так вот, каким бы ни было смятение, все это не должно вгонять и нас в уныние. Это не должно, не может вгонять в уныние Божие дитя. Это не вгоняло в уныние пророка Михея, а мы с вами имеем куда больше обещания, чем были во времена пророка Михея, так уж тем более и нас это не должно вгонять в уныние. Нам не надо с вами отвлекаться по пути к цели. Да, человеческое сердце порой наполняется страхом от того, что происходит на земле. И кажется, что небеса теряют силу. Кажется порою, что сам Бог становится бессильным. Но ведь нам сказано, что так оно и будет. Нам это обещано. И Михей говорит, что он взирает на Господа. Я еще раз перечитаю 7 стих. Это одно из тех мест Священного Писания, которое, я думаю, стоит выучить наизусть. «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня». И вот сейчас, в наше время, особенно важно, чтобы Божьи дети были как можно ближе к Богу, к Божьему Слову, к Божьему сердцу. А теперь идем дальше и переходим к 8 стиху. «Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь – свет для меня». Мы читаем «Не радуйся ради меня, неприятельница моя». Здесь о неприятельнице говорится в женском роде. Я не знаю, почему, не могу это объяснить. Кстати, скорее всего, в контексте имеются в виду именно народы, которые окружали Михея и которые окружали израильский народ. Скорее всего, здесь имеется в виду все-таки Ассирия. Но это про непосредственный контекст. А дальше мы можем применить это к самым разным неприятелям. И вот тут перед нами принцип, который проходит красной нитью через все Писание. «Даже если праведник упадет, Бог его поставит на ноги. Бог его восставит, восстановит. Господь будет для нас светом». И сегодня нам, Божьим людям, важно быть как можно ближе к Богу. И вот это возможно как раз через Божье Слово. И это особенно важно в наши трудные и темные времена.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Дальше мы подходим к 9 стиху. «От лица своего народа пророк Михей исповедуется перед Богом». Или, как говорится в одном из комментариев, который мне очень нравится, «От лица своего народа Михей обещает Богу послушание». Подчинение. И да, друзья мои, здесь перед нами действительно мысль о благоговейном подчинении. И вопреки окружающей тьме, на устах этого человека хвала Богу. Он говорит врагу: «Не радуйся, потому что Бог меня поднимет, и тогда я и сам буду радоваться. И хотя я сейчас во тьме, Господь будет для меня светом». Это 8 стих. И дальше он продолжает эту мысль, и он верит, что Бог избавит и его народ. Давайте все-таки прочитаем этот 9 стих. «Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его». Или можно читать «И я увижу праведность его». Мы видим, что пророк исповедует грех народа. Исповедь как раз и есть первая часть вот этого стиха. Видите, какова уверенность этого человека? Он подчиняет себя Божьей воле. Именно так и надо поступать сегодня верующим людям в наше темное время в истории человечества. Так что же нам делать? Очевидно, что Бог допускает, чтобы все это происходило. И очевидно, что Бог держит все это в своих руках. Это понятно. Но я еще раз вернусь к вопросу. Нам-то что делать? Мы знаем, что вокруг все плохо. Мы знаем, что вокруг темно. Мы понимаем Божий характер. Мы понимаем, что сам Бог все это допускает. И вот как перебросить мостик между пониманием, то есть рациональным пониманием, и практической жизнью, жизнью в этом мире? Что нам делать? Ответ здесь же, в 8-9 стихах. Подчинить себя Богу. Исповедовать наш грех. Быть как можно ближе к Богу. Открываться перед Ним. И вот это и есть ключевой момент. И смотрите, здесь сказано: «Гнев Господень я буду нести». Почему? Да потому что я тоже согрешил перед Ним. Да, Он отвечает за весь народ, но Он отвечает и за себя тоже. То есть Он не говорит: «Я белый и пушистый, а весь мой народ грешники». Он говорит: «Мы, как народ, перед Богом согрешили. Вы согрешили, и я тоже». И вот тут опять-таки мы можем перенести это на нашу современную жизнь, на современные реалии. Нам становится удобно жить. И мы ставим именно удобство, а не Божию праведность во главу угла. Нам хочется, чтобы было хорошо. И мы закрываем глаза на великую безнравственность, процветающую вокруг нас. И можно сказать, что это очень темная картина. Да, действительно, все-таки ведь некоторые из нас исповедуются. Я согрешил перед Богом, я согрешил против Него. Я еще раз перечитаю исповедь пророка Михея. Да, это ведь Божий пророк, это Божий избранный служитель. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его. Давайте сразу прочитаем и 10 стих тоже. «И увидит это неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне: где Господь Бог твой? Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет попираема, подобно грязи на улицах». Это та неприятельница, о которой говорилось в 8 стихе. И я думаю, это все-таки Ассирия. Мы с вами увидим это несколько позже, в 12 стихе. Ну и, кстати, возможно, это и сама Ассирия, и другие страны, которые выступали в союзе с ней против Божьего народа. То есть, в конечном счете, Бог возобладает. И трагедия в том, что по причине своих грехов люди будут судимы. И вот тут враг задает очень важный вопрос. Да, друзья, именно враг. Этот вопрос звучит из его уст. Вопрос формулируется так. Вот вы говорите про своего Бога. А где Он? Почему Он вам не помогает? Вы ведь утверждали, что поможет. Однако враг не видит праведность Божью. Враг не видит, что Бог поступает со своим народом по правде или по праведности. Он должен судить свой народ. И дальше давайте прочитаем 11 стих. «В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение». Иными словами, был период в истории Израиля, когда Бог рассеял свой народ у всех на глазах. До этого они оформились как народ и как государство в Египте. Потом Бог ввел их в обетованную землю, дал им закон, сделал их особым, избранным народом, удерживал их от того, чтобы они смешивались с другими народами. Однако по причине их греха Бог отправил их в вавилонский плен. И знаете, во всякое время, и когда они были едины, и когда они были рассеяны, они были и оставались призванными в качестве свидетелей для всей земли. Ну, то есть, Бог избрал их, и Бог дал им определенную миссию – свидетельствовать. Они по-разному ее исполняли. когда-то хорошо, по большей части очень плохо, но миссия у них оставалась. Читаем 12 стих. «В тот день придут к тебе из Ассирии и городов египетских, и от Египта до реки Ефрата, и от моря до моря, и от горы до горы». Ассирия вела нападение на Северное царство и увела северян в плен. Те, кто придут, это в данном случае, конечно, ассирийцы, это в данном случае нападающие на Израиль. Это ассирийцы, которые, кстати, придут широким фронтом, придут вместе с другими народами. 13 стих читаем. «А земля та будет пустынью за вину жителей ее, за плоды деяний их». Я напомню о том, что земля и люди неразделимы. И, кстати говоря, земля эта далеко не была так опустошена, как это могло быть. Да, когда на народ приходит суд, этот суд приходит и на землю. Когда на народ приходит благословение, это благословение также приходит и на землю. И точно так же, как нечестие Израиля сказалось на земле, и покаяние Израиля, и благословение, данное Израилю, также непременно должно будет сказаться на земле. Это обещание, эта мысль снова и снова повторяется в Ветхом Завете, в пророческих книгах. Одна из проблем современного Израиля заключается как раз в том, что они хотят землю, но не хотят царя. И они хотят государственность, но при этом они не принимают Иисуса Христа. Они не принимают своего Мессию. Они не принимают своего царя и царя всего мира. Вот и получается это желание земли без царя, государства или царства без того, кто должен встать во главе этого царства. А так не бывает, так перед Богом невозможно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 14 стих. «Паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила. Да пасутся они на Вассане и Галааде, как во дни древние». Мы с вами уже читали о жезле в 6 главе 9 стихе. Но там речь шла о жезле Божьего суда. А здесь это жезл утешения. И, как вы уже поняли, это пастушеский жезл. А вообще говоря, у жезла пастуха было две функции. Во-первых, защищать овец и помогать им. Во-вторых, вести овец в дисциплине. То есть, если надо, то и наказывать овец тоже. Так что Бог наставляет нас и через дисциплину тоже, и через наказание. «Паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила. Да пасутся они на Вассане и Галааде, как во дни древние». Упоминается здесь Вассан и упоминается здесь Галаад. Речь идет о северных землях, где были большие и тучные пастбища. И вот это действительно забота Божья об Израиле, потому что даже в это тяжелое время Бог обещает Израилю лучшее. Бог заботится о своем народе. Читаем 15 стих. «Как во дни исхода твоего из земли египетской явлю им дивные дела». Мы с вами подходим к новому разделу. Стихи с 15 по 17 – это пророчество, которое готовит к 18 стиху. Мы с вами будем очень внимательно разбирать 18 стих уже в следующий раз. Кстати, в следующий раз мы с вами завершим беседу по книге пророка Михея. Перед нами будет одно из удивительнейших высказываний. Помните, я говорил о том, что в каждой главе книги пророка Михея есть одно совершенно невероятное высказывание – это высказывание, которое можно читать и перечитывать. Это высказывание, которое можно выучить наизусть. Я сейчас немного забегу вперед. Я скажу о том, что мы будем обсуждать в следующий раз. Ну или, по крайней мере, я прочитаю этот стих. Это 18 стих 7 главы книги пророка Михея. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего. Не вечно гневается он, потому что любит миловать». Это действительно ключевой стих. Ну а подробнее о нем мы будем говорить уже в следующий раз, завершая наши беседы по книге пророка Михея. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.